Маргарита ревностно взялась за труд. Августина, уступая ее просьбам, согласилась еще остаться, чтобы на первых порах помочь ей. Петруша быстро подружился с тетей. Его детское сердечко, никогда не знавшее материнской любви, еще не было знакомо с предубеждением и недоверием к людям, отчего очень страдала Лена. Поэтому Петя относился к Маргарите очень дружелюбно. Он чувствовал, что его любят, и отвечал тем же. С каждым днем Маргарита все больше и больше видела, в какой упадок пришло хозяйство брата. Однако не это пугало ее. Хозяйство со временем можно было привести в порядок. Куда сильнее ее волновал духовный мир семьи, где каждый жил сам по себе и делал, что хотел, не беспокоясь о других. О том же, чтобы кто-либо заботился о порядке, не приходилось и говорить. Даже собрать всех на обед стоило большого труда. В доме пастора, где жила Маргарита, время, когда семья собиралась за столом, было самым лучшим для общения. Здесь же все было наоборот. Самому Павлу часто носили обед в кабинет, а если он и приходил в столовую, то либо читал газеты, либо о чем-то усиленно думал. Генрих и Лена постоянно предъявляли претензии к еде. Руфь и Петруша во всем подражали старшим, и их невоспитанность для Маргариты была большим испытанием. Она постоянно молилась, чтобы в жизни семьи произошли коренные изменения, но не знала, как и что нужно делать. При желании Лена могла бы во многом помочь, но она относилась к тете очень недружелюбно. Маргариту это угнетало, так как она действительно не понимала, в чем дело. Она пыталась найти путь к сердцу строптивой девушки, страдала, переживала, но все казалось напрасным. Как-то после ужина Маргарита решила еще раз поговорить с племянницей. «Лена, задержись, пожалуйста», — попросила она. «Мне нужно с тобой поговорить». «Мне некогда, я пообещала подруге, что вечером зайду». «Так поздно? А как смотрит на это папа? Он знает об этом?» «Поздно? Во-первых, его не волнует, чем мы занимаемся, а во-вторых, я не маленькая и знаю, что делаю». «Поэтому я и хотела с тобой поговорить. Надеюсь, что ты меня поймешь и не откажешь в помощи». «Я же сказала, что мне некогда», — проворчала Лена. «Ты знаешь, что Августина на следующей неделе уходит от нас?» «Знаю. Да она больше и не нужна». «Как не нужна? Ты ведь остаешься?» «Хорошо», — грустно улыбнулась Маргарита. «Но мне хочется все трудные вопросы решать с тобой. Ты знаешь, что папу нельзя часто тревожить. Генрих, как юноша, очень мало интересуется хозяйством. Руфь и Петруша не в счет. Поэтому я буду очень рада, если ты поможешь мне управляться по дому». «Я должна тебя разочаровать», — приняв безучастный вид, заявила Лена. «Во-первых, я очень занята в школе. А во-вторых, у меня нет никакого желания заниматься домашними делами». «Очень жаль. А я уже представляла себе, как хорошо пошли бы у нас дела». «Действительно, ты занята в школе, но своей одежде и обуви ты все же должна заботиться сама. В шкафу тебе тоже придется самой наводить порядок. Сегодня я все разложила по полкам, но у меня не хватает времени». «Ты убирала в моем шкафу?» «Да, но теперь тебе придется самой заниматься этим. Обувь ты тоже должна чистить сама. Я вижу, что слишком много работы было возложено на Августину». «Этим я никогда не занималась, и вообще не знаю, понравится ли папе, что ты ломаешь все устои в доме». «Это желание твоего отца. Он хочет, чтобы в доме восстановился порядок, который царил при жизни вашей мамы. По крайней мере, я не намерена чистить обувь». «Ну, тогда тебе придется ходить в грязных туфлях». «Посмотрим», — бросила Лена и выскочила из кухни, сердито хлопнув дверью. Слезы текли по ее щекам, когда она вбежала в комнату Генриха. «Что случилось?» — недоуменно посмотрел на нее брат. «Это уже чересчур бессовестная!» — возмущенно выкрикивала Лена. «Кто? Кто же еще, кроме тети?» «Проверила, обыскала все мои полки, еще требует, чтобы я помогала ей по хозяйству». «Тебе, как будущей хозяйке, это пошло бы на пользу», — остановил ее Генрих. «Вот как? Может, ты тоже хочешь, чтобы я мыла пол, убирала, стирала, чистила себе туфли и сама гладила белье?» «Конечно». «А тебя, между прочим, она назвала глупым юнцом», — перебивая брата, горячилась Лена. «Что-что? Как она меня обозвала?» «Повтори, Я сейчас же пойду разберусь».
«Ну», — замялась Лена. «То, что она сказала глупое, я не уверена, а насчет юного это точно».
«Сама ты глупая», — не выдержал Генрих. «Она, наверное, сказала юноше. Ты, кажется, сама не понимаешь, что говоришь».
«Так ты тоже против меня?» — возмутилась Лена. «Тогда я пойду к Элеоноре и все расскажу ей о наших новых порядках».
Гордо подняв голову, Лена ушла. Между тем Маргарита, уложив младших детей спать, села чинить белье. Тревожные мысли не давали ей покоя. Сегодня Руфь не хотела ложиться в постель, заявляя, что тетя не имеет никакого права командовать ими. Так сказала Лена. Глядя на порванный пододеяльник, Маргарита подумала: «Эту дыру можно залатать, но заделать брешь, появившуюся в семье со смертью матери, будет нелегко. На это потребуется очень много времени». Видя усердие новой хозяйки, Августина согласилась остаться еще на некоторое время. Не жалея себя, Маргарита старалась успевать везде и во всем, напрасно думая, что этого никто не замечает. Генрих очень скоро обратил внимание на перемены в доме и стал серьезно задумываться. «Интересная она. Даже во взгляде у нее что-то необыкновенное. Кажется, она видит дальше и понимает больше, чем другие. Она как будто смотрит прямо в душу. Странно, но перед ней я краснею, как ребенок, и в то же время как хорошо с ней. С ней можно поговорить на любую тему, и что самое удивительное, несмотря на занятость, она всегда находит время выслушать и принять участие в том, что тебя волнует в данный момент больше всего. Уже несколько лет в нашей семье такого не было. После смерти мамы все так были заняты собой, что не находили времени для других. А оказывается, именно в этом, сами того не понимая, мы нуждались больше всего. Папа всегда занят наукой, ему не до нас. А вот тетя находит время для каждого. Сколько же она успела сделать за эти несколько недель пребывания у нас? В чем же ее сила? Может, это связано с христианством? Ведь мама тоже была верующей». К сожалению, так думали не все. Лена в это время сидела у своей подруги Элеоноры, единственной дочери директора банка, господина Клейнберга. Девочки вместе с госпожой Клейнберг пили чай. Элеонора закурила и предложила папиросу Лене. Та не отказалась и, выпуская колечки дыма, заметила: «Если бы это видела тетя». «Ну как, ваши отношения уже наладились?» — поинтересовалась мать Элеоноры. «Наладились? Да они никогда в жизни не наладятся. Вы даже представить себе не можете, как невыносимо трудно с ней жить. Неужели вы думаете, что я посмела бы при ней закурить? Разве ты позволяешь ей командовать и что-то запрещать тебе?» — удивилась Элеонора. «Запрещать? О нет, она ничего не запрещает. Но если бы ты знала, какая у нее манера говорить. Она всегда спокойна, и это спокойствие выводит меня из себя. Представляю, что она сказала бы, увидев меня с папиросой: „Лена, как жаль, что ты куришь. Во-первых, ты еще так юна. Во-вторых, это очень вредная и некрасивая привычка, даже для мужчин, тем более для девушек и женщин“». «Мне кажется, ты уже достаточно взрослая», — высокомерно заметила госпожа Клейнберг. «Конечно, мне тоже не нравится, когда Элеонора много курит. Но в конце концов, ей уже 16. Она знает меру, и сигареты ей не повредят». «Да, у твоей тетушки, видно, странные взгляды на жизнь, но она не вправе думать, что ее мнение единственно верное. К тому же ей не следует забывать, что ты рано осталась без матери, и поэтому самостоятельнее своих ровесниц». Эти слова звучали в ушах Лены приятной музыкой. Да, в этом доме ее понимали, здесь ей сочувствовали. «В том-то и дело, что она считает меня ребенком. Я же говорила вам, она требует, чтобы я сама чистила свои туфли, следила за одеждой и так далее. Осталось еще только поднимать меня в 4 утра и перед школой посылать в прачечную. Бессовестная персона». «Я бы ни за что не стала ей подчиняться», — храбрилась Элеонора. «Тебе хорошо говорить. А я пробовала. Не чистила туфли, не убирала комнату, но никто ни к чему даже не прикоснулся. Тогда я пошла к папе. Как всегда, не стоило большого труда объяснить ему, для чего я пришла. В конце концов он сказал,
что дал Маргарите полное право поступать так, как она считает нужным, предоставил ей полную свободу действий. Он считает, что любая девушка должна сама следить за порядком в своем доме, и мама требовала бы от меня того же. В тот вечер я легла в неразобранную постель, и теперь, если хочу идти в чистых туфлях, то должна сама привести их в порядок. Нет, лучше умереть, чем поддаться ее влиянию. Если бы вы знали, как я ее ненавижу, и зачем папа пригласил ее к нам. Она ввела еще одно новшество — молиться перед едой. Я до сих пор вижу папино печальное лицо. Когда тетя, как всегда, елейным голосом спросила: «Павел, ты не против, чтобы я совершала с детьми благодарственную молитву перед едой, как нас учили этому родители?» Он не мог возразить ей и только сказал: «Конечно, поступай, как считаешь нужным. Я тоже не язычница, но терпеть не могу, когда люди выставляют на показ свое благочестие. Просто поразительно, что в наше время есть еще интеллигентные люди, которые хотят покорить духовный мир своих ближних. Нельзя же навязывать другим свои убеждения», – деловито заметила госпожа Клейнберг. «А как же относится к этому Генрих?» – поинтересовалась Элеонора. «Генрих? Да он сам не знает, чего хочет. Иногда он целыми вечерами просиживает с ней в гостиной. Они обсуждают прочитанные книги или в четыре руки играют на пианино. Я бы на его месте уже умерла от скуки. А в остальном он ведет себя как прежде. Делает, что хочет. Если бы мы дружно восстали против нее, она бы так не вела себя». Долго еще в доме Клейнбергов обсуждали Маргариту, которой и в голову не приходило, что там она может быть главной темой разговора. Прошло 4 месяца с тех пор, как Маргарита появилась в доме Бреннеров. В эти трудные, полные мучительных тревог и забот месяцы она была близка к отчаянию, так как не видела плодов своего труда. Часто ей казалось, что дело, вместо того, чтобы продвигаться вперед, идет назад. Особенно ее тревожили отношения с Леной. Стена отчуждения росла между ними с каждым днем все больше и больше. Маргарита очень переживала. У нее пропал аппетит, она стала плохо спать. Господь видел ее состояние и послал подкрепление и ободрение через письмо госпожи Винтер, которая заменила ей мать. Она писала: «Здравствуй, дорогая Риточка. Вот мы и вернулись из Швейцарии. Дядя сильно тоскует по горам. Он часто вспоминает ваши совместные походы, людей, с которыми там общались. Я считаю, что каждый добрый человек, которого мы встречаем в своей жизни, это подарок неба. Мы учимся друг у друга, и даже те, кого часто не понимаем, тоже посланы нам, хотя бы для того, чтобы, общаясь с ними, мы научились терпению. Люди нуждаются друг в друге. Мы получили твое письмо. Благодарю за откровенность и доверие. Понимаю, что тебе бывает очень трудно, но все же у тебя нет причины отчаиваться. Что значит несколько месяцев? Или ты хочешь сеять и жать одновременно? Если даже в природе всему дано свое время, и сеятель должен ждать, пока сможет убрать урожай, насколько терпеливее должен быть тот, кто сеет духовное семя? Настраивайся на долгий и трудный путь. Поверь в победу, и каждый день принимай от Господа новые силы, чтобы устоять. Ты ведь не сама избрала себе такой путь. Бог поставил тебя на это место. Значит, у него есть определенная цель. Ты знаешь, что я очень хочу, чтобы ты была рядом. Ты нам очень нужна. Но будем остерегаться ставить наши желания на передний план, так как это не заканчивается хорошо». Письмо тети было для Маргариты серьезной проповедью. Она закрыла лицо руками и задумалась. 5 лет без материнской любви и ласки – и это как раз то время, когда подросток особенно нуждается в мудрости и понимании матери. А я хочу за 4 месяца все переменить. Маргарита поняла, что одним педагогическим приемами она не достигнет цели. Ей не хватало 2 средств воспитания, соответствующих учению Христа. любви и терпения. Она сознавала, что ей нужно ждать. Ждать, пока Лена одумается, даже если на это потребуются годы. Она ничего не может сделать для детей брата, разве только быть примером и молиться о них. Всем сердцем Маргарита поняла свое назначение в жизни – заменить мать несчастным детям. Она знала, что материнскую любовь и терпение можно получить только от Бога, и верила, что пославший ее на этот труд не откажет ей в благословении. Как-то вечером Лена сообщила, что пригласила в гости одноклассниц. «Хорошо, я давно уже хотела познакомиться с твоими подружками», — приветливо отозвалась тетя. «Я хочу принимать девочек в своей комнате», — резко бросила Лена. «Я могу приготовить все в столовой, там больше места, да и уютней», — предложила Маргарита. «Мне к 3 часам надо пойти в город, и ты можешь сама хозяйничать. Жаль, что ты пригласила девочек на завтра. Если бы на день позже, я испекла бы торт. Мне все равно надо печь на воскресенье. Может, приглашение можно перенести?» «Нет, уже поздно. И печь тебе не надо. Я закажу пирожные в кондитерской». «Хорошо, пусть приходят завтра». На следующий день у Лены были гости. Их смех раздавался по всему дому. Только молодая хозяйка, стоя у окна, нервно барабанила пальцами по стеклу. «Чего ты нервничаешь?» – подошла к ней Элеонора. «Кондитер обещал принести пирожные и до сих пор не принес». «Какая досада!» – сочувственно вздохнула подруга. «Лена, ты переживаешь из-за пирожных?» – догадалась Маргарита, заметив плохое настроение племянницы. «Конечно. Если хочешь, возьми торт, который я испекла утром. Печь хорошо горела, и я решила воспользоваться таким моментом. Если хочешь...» «О да, я тебе очень...» Взволнованно начала Лена, но осеклась, вспоминая, что терпеть не может тетю, и подружки знают об этом. Она замолчала и вместо благодарности коротко сказала: «Пусть Августина принесет его. Надеюсь, пирожные будут к ужину». Маргарита подала торт, пожелала всем приятного аппетита и, извинившись, что ей надо уходить, сердечно попрощалась. «Она делала вид, будто сама вас пригласила», — сердито шепнула Лена Элеоноре. «И все-таки», — возразила та, — «она очень благородно поступила, предложив тебе торт». «Еще не хватало, чтобы Элеонора стала защищать ее», — рассердилась Лена. Но вынуждена была промолчать, потому что другие девочки тоже стали утверждать, что Маргарита просто очаровательна. «Это дело вкуса», — холодно заметила Лена. Но день для нее был окончательно испорчен. «И снова виновата в этом ненавистная тетя, которая слишком много себе позволяет», — сетовала Лена. Маргарита быстро управилась со всеми делами, но домой не спешила, чтобы не смущать племянницу и ее гостей. Она медленно шла по городу, глубоко задумавшись над тем, как беспросветно утомительны ее будни. Все ее старания были напрасны. Сегодняшнее поведение Лены еще раз подтверждало это. Подобные недоразумения случались по нескольку раз в день. И вдруг Маргарита встретила Генриха. Он шел с девушкой. Увидев тетю, Генрих смутился, но быстро взял себя в руки и представил ей свою подругу. Чувствуя себя неловко, девушка поспешила уйти. Маргарите было достаточно этой случайной встречи, чтобы понять, что Эльза кокетливая и легкомысленная. Оставшись с Генрихом, Маргарита поинтересовалась: «Ты дружишь с Эльзой?» «Да». «И часто вы встречаетесь?» «Довольно-таки». Немного подумав, она снова спросила: «Генрих, у тебя серьезные намерения по отношению к этой девушке?» «Ах, тетя, что за вопрос?» — покраснел Генрих. «Мне хочется предупредить тебя о плохих последствиях, которыми нередко заканчивается подобная дружба. В юности я сама любила и была любима. У меня был настоящий друг, миссионер. Мы были счастливы, потому что хранили свою любовь в чистоте. Незадолго до нашей свадьбы Господь сказал нам «нет», отозвав его из жизни. Я хорошо знаю, что значит два любящих друг друга сердца. Прошу тебя, не подходи к этому вопросу легкомысленно. Никогда не обнадеживай девушку, если не уверен, что можешь оправдать ее надежды. Но если ты встретишь ту, которая сможет стать тебе подругой, если вы полюбите друг друга, то позаботься о том, чтобы до самой смерти вы с радостью могли вспоминать вашу любовь юности. Такую любовь не нужно скрывать от родных. Ты уже давно встречаешься с Эльзой. Почему же ни разу не привел ее домой, не познакомил с папой? В это время подошел автобус, и Генрих обрадовался, что можно уйти от ответа. «Привезти Эльзу домой? Познакомить с папой?» — думал он. «Хотел бы я видеть его лицо при этом». «Странно, почему так неприятно сравнивать Эльзу с тетей?» — роились мысли в его голове. Если бы кто-нибудь другой заговорил с ним об этом, он бы определенно сказал: «Это мое дело, и тебя не касается». Но тетя... У нее есть что-то необычное. Прямо чувствуются ее благие намерения. Ее нельзя не уважать. Она совсем как мама. Возле самых дверей Генрих, следуя какому-то внутреннему побуждению, пожал Маргарите руку и сказал: «Спасибо, тетя».